Полночи Алькальд ворочался в гамаке, так и не решившись разжевать хоть одно семечко. Около 11, когда духота стала нестерпимой, хлынул ливень, потом ливень стих, перешел в слабую морось. Измученный лихорадкой, обливаясь липким, холодным потом, Алькальд растянулся в гамаке и, открыв рот, стал про себя молиться Богу. Молился истово, напрягая все свои мускулы тем сильнее, чем ближе к концу подходила молитва. Но чем более страстно он молился, тем острее становилась боль. Тогда он надел ботинки и плащ прямо на пижамный костюм и побежал в полицейские казармы. Он ворвался туда, вопя во все горло. Заблудившиеся, словно в мангровые чаще между кошмарным сном и действительностью, полицейские в узком коридоре искали винтовки, натыкались в темноте один на другого. Когда включили свет, они полуодетые кое-как построились, ожидая приказа. «Гонсалес! Ровира! Перальта!» — выкрикнул Алькальд. Трое полицейских вышли из строя и подошли к лейтенанту. Никакой явной причины для выбора этих троих не было. Все трое были ничем не примечательными метисами. Один из них, с детскими чертами лица, стриженный на скорую руку, был во фланелевой рубахе. Двое других тоже в таких же рубашках, только поверх них были надеты расстегнутые гимнастерки. Точного приказа полицейские так и не получили. Перескакивая через 4 ступеньки, они выбежали вслед за Алькальдом из казармы. Не обращая внимания на моросящий дождь, полицейские перебежали через улицу и остановились у дома зубного врача. От двух мощных ударов прикладами дверь разлетелась в щепы. Они уже ворвались в дом, когда в передней зажегся свет. Из двери в глубине дома, всовывая руки в рукава купального халата, появился маленький, лысый, жилистый человек. Сначала он замер, подняв вверх одну руку и испуганно открыв рот, словно выхваченный фотовспышкой. Потом отпрянул назад и натолкнулся на выходившую из спальни жену в ночной рубашке. «Спокойствие!» — крикнул лейтенант. Женщина воскликнула «Ой!» и, зажав руками рот, юркнула назад в спальню. Завязывая на халате пояс, зубной врач вошел в переднюю и только теперь узнал трех целившихся в него из винтовок полицейских и Алькальда. Тот спокойно стоял, сунув руки в карманы плаща, по которым ручьями стекала вода. «Если сеньора выйдет из комнаты, прикажу стрелять», — сказал Алькальд. Положив ладонь на дверную ручку, зубной врач крикнул в глубину комнаты. «Ты слышала, душка?» И аккуратно закрыл дверь спальни. Затем, лавируя между выцветшими от времени плетеными стульями, под дулами винтовок направился в кабинет. В дверях два полицейских его опередили. Один зажег свет, другой прямиком подошел к рабочему столу и вынул из выдвижного ящика револьвер. «Должен быть еще один», — сказал Алькальд. Он вошел последним вслед за зубным врачом. Те двое провели быстрый и добросовестный обыск. Третий полицейский остался у двери. На рабочем столе перевернули ящик с инструментами, разбросали по полу гипсовые слепки, недоделанные протезы, зубы и золотые коронки, вытряхнули содержимое фаянсовых флаконов, стоявших в стеклянном шкафу, а затем несколькими короткими и резкими ударами штыка вспороли резиновый подголовник зубоврачебного кресла и сиденье вращающегося рабочего кресла. 38-го калибра, длинноствольный, — уточнил Алькальд. Он в упор глянул на дантиста. «Лучше вам сразу сказать, где он», — посоветовал Алькальд. «У нас совсем нет желания переворачивать дом вверх дном». За стеклами очков в золотой оправе ресницы узких, равнодушных глаз зубного врача даже не дрогнули. «Мне не к спеху», — спокойно отозвался он. «Если охота, можете переворачивать».